Да. А в принципе сейчас это Ханука, да, началась. Но в общем у нас насчет Хануки есть там лекции, разбирают подробно разные вопросы. А идея, что в принципе в Хануке есть несколько вопросов. Ну, два основных вопроса, которые разбираются всегда, да. А один это первый, это вообще идея чуда. Что такое чудо? Мы это разбирали подробно в одной из лекций, все, да. Там нас записывают. Захарию, да, все эти. И потом есть также вопрос, второй вопрос, да, почему все это было, это дело, почему это было, да, и в принципе основные виновники этого дела, кто, почему были все беды, которые были в Хануке, нужно было чудо, чтобы спастись от этого, да, это в принципе евреи, да, часть евреев, которые внутри, это назывались Митьявним тогда, да. Что значит «метьявним»? Как на русском это говорят?
Эллинисты,
да? А это, да, а, ну, эти люди, они в принципе всегда существуют. В наше время тоже есть, да? Сегодня есть разные атеисты, там еще кто-то, да? Разные гуманисты, не знаю кто там, да? И, в основном это евреи те, которые проталкивают всякие разные идеи такие, да? Самые эти, да?
Передовые.
Светлые, то, что сегодня называется. Эллинизм, я не знаю, как там перевод с греческого эллинизм, да? Тоже сегодня это, как наурим, да, светлый, то, что называется. Это как бы вторая это. Мы этот вопрос, в принципе, тоже разбирали подробно. С разных точек зрения, да. В общем-то, откуда они появились вообще. И почему они находятся в еврейском народе, мы довольно глубоко эту идею объяснили, если помните, нет? Мы видели это про, ну, откуда они возникли. У нас есть там лекция насчет, да, книга Зор, как там? Про это, да?
Эрев Рав,
да, про Эрев Рав. А, книга Зор о равенстве времени. Разбирали подробно, да? Равенстве времени. Там мы подробно забрали эту идею, что это, в принципе, группа людей непростая, что она действительно, она, это не просто так возникло еврейского народа. На первый взгляд, кажется, странно немножко, как вдруг есть такая группа среди евреев, всегда рождается такая группа, которая в принципе ненавидит еврейство. Это не те, которые, есть люди, которые, ну, человек, мы знаем, что такое, люди разделяют религиозных и нерелигиозных, совсем так, да? Но есть человек, он нерелигиозный. Почему? Не принципиально почему, да? Но, во всяком случае, он живет своей жизнью, и религиозный человек ему мешает, там, религия ему мешает, что-то ему нужно, то он любит это кушать, а ему этого не дают, он любит это и так далее, да? Это называется литиавон, да? Литиавон, то есть ему мешает, потому что... А так, в принципе, нет никакой проблемы с религией и все прочее, только чтобы ему было это, да, там, где ему не мешало. А есть люди другого типа, это совсем непонятно, что они прям рождаются с этим делом, да? Что у них есть ненависть ко всему, что связано с и с религией. Это удивительная вещь. Просто вот такая вот это. Более того, когда-то я с Рамом Рамни объяснил эту идею совсем непростую. Да, что на первый взгляд и что это, да, сама там, да, я просто не помню, насчет чего он это рассказывал, да, хотел вспомнить. Насчет чего он это рассказывал, да, но в принципе есть такая вещь. Он даже дал машаль, пример, это аллегория интересного, я вам расскажу обязательно, если это, да, что-то особенное интересное, это, да, рассказал там, что... И, да, это на что это похоже? Да, на что это похоже? Два еврея приходят, два еврея, и два еврея ничего не знают, да? И поскольку человек, который не знаком с религией, ну, с любым каким-то делом, в частности, с религией, да, не знаком, ему интересно, любознательно, знаете, такая вещь, любознательность, хочет поучиться, посмотреть, послушать, знать, что это такое и так далее, да? И вот есть интересное явление мы наблюдаем, что иной раз... Человек знакомится с иудаизмом. Два человека, два еврея пришли. Я это видел в глазами, потому что я всегда занимался такими людьми много, да? И вот приходит такой человек, ему это интересно. Ты ему начинаешь рассказывать. Один загорается, как это, да, и хочет больше еще, еще и так далее, и там, не знаю, делать чуву или не делать чуву, но как бы это. А другой вдруг у него пробуждается ненависть к иудаизму.
Анти.
Что и обычно, просто так у него до этого не было. Да? А ну вот, и от чего это происходит? А от того, что ты обучаешь его Тору. А ты спросишь, подожди, может быть, не стоит обучать Тору, если к этому это может привести. Или да, или нет, и с кем-то да, или с кем-то нет. Эту, а, вспомнил, эту идею Рав объяснял насчет Леолот Нетуцот к душа Мицраим. Что задача еврейского народа была там, как в Египте, поднять искры святости. Что значит поднять искры святости? Да, не будем ходить вся всю идею этого, да, это, в принципе, идея очень глубокая, что, в принципе, вся идея еврейского народа в этом мире, задача человека, в общем-то, да, и в этом мире, что этот мир в нем перемешан, ну, по-простому, я пытаюсь сказать это простыми словами, потому что, на самом деле, как бы, да, особо терминология на все это, но простыми словами, что этот мир в нем перемешано добро и зло. Как это сказано, первый человек согрешил и перемешалось добро и зло, хорошее и плохое. Да? И это мы видим всегда, есть вещи, которых может быть и плохое, и хорошее, и одновременно, может быть и так, и может быть так. Что-то может быть хорошее, что-то может быть плохое, и мы не знаем, что хорошее, что плохое, тоже называется перемешалось. Перемешалось плохое и хорошее, один и тот же человек может быть в один момент хороший, в другой момент плохой. Одни у него желания такие, то желания другие и так далее. Вот это вот. Да, перемешалось доброе и зло. До греха у первого человека не было такого. Было разделение, он был весь хороший, а кроме этого было зло, которое было вне него, и ему он должен вопрос, только был, если он войдет в это или не войдет. Мы это подробно разбирали насчет первого человека. Да? Во всяком случае, здесь это перемешано, то есть как бы добро, святость, она оказалась в галуте, узла, да, в галуте, то есть она, как, это, да, в галуте узла, да, то есть зло, оно сейчас, внутри него есть добро. Что это значит? Например, чтобы не говорить такие вещи, да, например, я скажу, например, то, что сказали, что каждая, да, что ложь не может существовать без истины. В каждой лжи есть капля истины. Так это говорят еврейские мудрецы. В каждой лжи обязательно есть капля истины. Почему? Потому что если эту каплю истины, то есть искра истины, что если эту искру вывести из лжи, ложь не сможет существовать. Это искра истины, которая дает этой лжи действительность. Жизнь. Дам это пример. Где? Мы это хорошо знаем. В Советском Союзе. Вся идея коммунизма. Это все сплошная ложь. Да, понятно, да, ну, не буду сейчас объяснять, почему и так далее, но как люди воспринимали эту вещь, почему вдруг люди пошли за этим, потому что внутрь этого внесли какую-то искру, как бы добра, как бы это, да, все люди говорили, это же красиво, коммунизм, хорошо, ну, оно не получилось, это, да, но оно на самом деле, это идея хорошая, в чем идея хорошая, чтобы всем было хорошо, чтобы люди были добро, один другому, тра-та-та и так далее, разные эти, да, там как будто бы есть какое-то добро внутри, вот это вот, как будто бы добро, это искра истины, которая обязательно должна находиться в лжи, что если бы этой искры не было у коммунистов тоже, то никто бы этот коммунизм вообще не принял бы эту идею. Вся идея коммунизма, там все разврат, который там, идея, философия коммунизма, разврат, там общее имущество, общие жены, общие там и так далее, это же и уродливое само по себе. Но надо это уметь подать таким образом, чтобы людям это понравилось. Как, в конце концов, все хорошо, у всех много, на самом деле, что значит, у всех, все обладают всем, на самом деле, никто ничем не обладает. Значит, просто грабеж обычный, да, но... Просто взять, да, ограбить людей, но это называется, что имущество общее, и всем хорошо, и как бы, да, ты получаешь что, он получает это и так далее. Не, равенство, и так далее. У меня где-то насчет равенства тоже есть какой-то разбор этого дела, откуда идея равенства, в чем суть этого, да. Есть там тоже как бы искра истины, равенство. Где искра истины в равенстве? Идея равенства, это разве истина или нет? Равенство это хорошо или плохо? Все равны. А мы разбирали это, да? Все равно это хорошо или плохо? не может быть более ужасного общества, когда все равны. Не может быть более уродливого общества, когда все равны. Что значит все равны? Наоборот, все равны, значит, нет, во-первых, никогда этого не бывает. Не может быть по природе, по своему этому, да? Но в конце концов, но... И, да, этого не может быть по сути своей. И это само по себе некрасиво. Кто хочет жить в обществе, что все равны? Что значит все равны? То есть все одинаковые. Потому что если не все одинаковые, то нет равенства. Это понятно. Да? Если же все одинаковые, то никто не захочет с ним жить, потому что человек, по сути, хочет жить в обществе. Почему? Потому что есть там разные мнения, разные это. Он чем-то может поделиться, что-то другие получить. Не одно и то же, не одинаковые. А равенство полностью может быть только, когда все одинаковые. А когда все одинаковые, такого вообще никому не нужно. А иначе, значит, не может, да? Понятно, не может быть более уродливого этого, да? Тогда получается, подожди, но это же красивая идея. Как она красивая идея? Откуда она возникла? Где там красота? В чем там заложена вот эта вот, скажем, искра истины, которая притягивает людей? Ведь в мире природы нет равенства в принципе, все люди родились разными, все люди это, и не должно быть равенства, а скажут, может быть, равенство возможностей. Равенство возможностей тоже не должно быть. Почему еще равенство возможностей тоже невозможно, в принципе, да? Тогда всем равные возможности, один более способен, другой менее способный, получается, кто более способный, он, да, больше, да, чем, да, тот, кто менее способен. Он ощущает неравенство, почему он родился такой, почему же нам, да, всем дают равные возможности, один из них проигрывает, что менее способен, и так далее, да, а если это не, в конце концов, эта идея равенства приводит к неравенству, так это некрасиво, правильно, одному плохо, другому хорошо, и так далее, а на самом деле, по сути вещей, в природе не может быть равенства, по идее, не должно было быть равенства, наверное, да, с еврейской точки зрения, в принципе, не должно быть равенства. Нет такого понятия, почему должно быть равенство, да? Но придет люди, как, ну, в конце концов, есть здесь идея хорошая, красивая, правильно, откуда она идея, где эта идея? Мы как-то пытались проанализировать эту идею, где там заложена вот эта вот искра истины, да? Где она заложена? Просто, потому что на самом деле идея равенства, она, конечно же, есть. Идея равенства очень важная вещь, один из принципов управления этим миром, Творцом. Где мы слышали про идею равенства? Все равны перед Творцом. Все равны перед Творцом. То есть, когда приходит человек в следующий мир, один может быть более способный, другой менее способный. Он перед ним, над ним идет один и тот же расчет. То есть, может быть, один человек родился в хорошей семье, там, в семье раввинов, стал праведником и так далее, а другой родился в какой-то простой семье, и он не стал таким. И приходит следующий мир, скажет, подожди, он получает больше награды, чем я, почему? На самом деле не получает. От чего это зависит? Не зависит от того, кто он на самом деле, а зависит от того, какой путь он прошел. Если тот самый, который родился в семье раввинов, и он стал таким же раввином, как его обучали и воспитывали, то он за это не получает награду. За что он получает награду? За те шаги, которые он сделал дальше при помощи своих усилий. Тот человек, который родился в простой семье, может быть, он не дошел до этого уровня, но может быть, он сделал большой путь, больше, чем тот, который родился в семье важной, и тогда он там будет выше, а этот будет ниже. Это называется равенство. Почему каждому равенство по его этим, да, нет проблемы с воспитанием, с способностями, с условиями и так далее, да, то есть расчет он очень исключительный. В духовном мире это идея равенства, идет расчет полностью, то есть человек получает по заслугам 100%, сколько ему полагается, в этом они равны полностью, не смотрят на то, чего он достиг, а смотрит на то, сколько он усилий приложил и насколько, да, какой путь он прошел. Да, это понятно. Получая, тогда эта идея правильная, идея равенства в таком смысле. Но в этом мире природы нет равенства, в этом мире наоборот. Люди должны быть, не должны быть равны. Почему не должны быть? Потому что у каждого своя задача, своя работа, и он должен выполнить свою работу, должен пройти свой путь. Для этого пути должны быть определенные условия, такие, другие, у одного одно, у другого второго, у третьего третьего. Да, что если мы говорим о еврейском народе, как один человек, весь вместе, то каждый еврей, он какой-то орган, какая-то часть этого общего человека, то, что называется еврейский народ. Так как может левая рука сказать, я хочу быть правой, а правая рука хочу быть левой? Левая была сделана, чтобы быть левой, должна выполнять левую работу левой руки, а правая должна выполнять работу правой руки. Там, где она выполнит свою задачу в полной мере, там на это смотрят, сколько она, какой путь она прошла и как она выполнила свою задачу. Поэтому в этом мире по сути не должно быть равенства. То есть равенство может быть только на духовном уровне. Равенство есть понятие, конечно, в иудаизме. Откуда взяли понятие равенства вообще здесь? Кто-нибудь видел равенство где-нибудь? А как вдруг пришли к понятию равенства? Как пришла идея о равенстве? Евреи из еврейства, естественно, да? И из религии. Потому что только там есть равенство. Ну где? На духовном уровне. Они взяли идею равенства в смысле духовности и спустили ее на материальность. Сказали, материальность это уже равенство. Но материальности нет равенства и быть не может. Это только уродливо и неплохо, и неправильно. Да? Получается, да? Понятна эта идея. То есть, как всегда, они взяли духовную вещь и сделали из нее материальность. То есть, это идея язычества. Да? То есть, предложить эту идею равенства, идея язычества. Это то, что коммунисты, естественно, как мы говорили, что атеизм, в общем-то, это идея язычества, по сути своей, да? То есть всякие понятия, они, значит, взяли те понятия из иудаизма, они взяли много понятий из иудаизма, но те в коммунизме, не сомнение, да? Там отношения между людьми, там еще что-то такое, да? Только эти понятия в иудаизме, они были на уровне духовном, они сделали это, спустили это на уровень материальный. Это уже язычество, это уже становится уродливо. Совсем не то, что по-настоящему. Понятно. Теперь получается, равенство это красиво или некрасиво? То равенство, о котором они говорят, это некрасиво совсем. Это уродливо, это ужасно. Почему люди принимают это? Потому что внутри этой идеи есть маленькая искра истины о равенстве, откуда она пришла. Равенстве духовном. И это сама по себе идея духовности зажигает людей. Она поднимает, она пробуждает у людей любовь к этому. Это понятно, да? Любая идея духовности, она зажигает человека. Идея духовности о многих вопросах. Человек открывает какую-то глубокую мысль, понял. Он сидеть на месте не может, нет? Начинает ходить по комнате, кто как, да? Человек загорается, это, да, идея духовности, мысли, это одна из... Если человек изучает Тору, и каждый раз он видит там глубочайшие вещи, это просто, да, как это, ослепляет его. Это ясно, что это пробуждает любовь к этому. Получается, что мы здесь видим? Мы видим, что есть ложь. Язычество, да, в данном случае. Есть ложь, некоторая идея, которая не имеет места к этому, вообще не имеет никакой действительности, скажем, то же самое равенство. Внесли в нее равенство в материальном мире. Нет никакого смысла, никакой идеи здесь, да? Равенство между мужчинами и женщинами вообще не может быть более ужасным, чем это, и так далее, да? Но в этом есть искра истины духовности, которая, да, из которой это взяли. Так вот эта вот искра духовности, это то, что пробуждает, это то, что дает людям симпатию на эту идею, несмотря на то, что вся идея глупая, но поскольку, да, уродливая, но поскольку внутри есть искра истины, вот это вот духовное, оно притягивает людей. Так ложь использует искры истины для того, чтобы представить себя, для того, чтобы поднять себя, для того, чтобы, да? Для того, чтобы понравиться миру, для того, чтобы быть принято. И это мы видим, все идеологии в мире построены на этом. И современные вот эти вот гуманизмы, атеизмы. И там они рисуют тоже очень просто гуманизм. Ну, поди поговори с людьми, я разговариваю, начал говорить. С человеком, он на тебя обижается, как ты мог поднять руку на гуманизм? Как? Святая вещь, так хорошо, видишь, хорошо быть гуманистом, правильно? Все гуманные, мы просто гуманны один к другому. Да, ну знаешь, чтобы да, в результате гуманизма вытворяли. Ну не принципиально, ну Сталин не был гуманистом, все каким. Ну, Троцкий явно был гуманистом. Да, коммунисты не были гуманистами. Ну кто еще это, да, как это? Ну, Да, мы вместе, мы, как это, мы вместе, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ни с чем, тот станет всем. Ну, что больше гуманизма, сколько миллионов людей они погубили с этими гуманистами. И так далее. Все же гуманисты. Эти тоже не лучше, не принципиально. Идея становится, ее рисуют красиво. На самом деле это ложь. А как она может нарисовать красиво? Для этого нужно какую-то искру истины внутреннюю. Эта идея понятна, да? Задача еврейского народа в этом мире вывести искру истины из лжи. Это чем мы занимаемся в основном в наших лекциях, если обратили внимание, нет? То есть получается интересная вещь. Для того, чтобы ложь могла существовать, в ней должна быть искра истины. Что если ты ее уберешь, ложь не может существовать, она просто исчезает.
Так на этом вся торговля построена.
Ну, это вся торговля, ну правильно, правильно, правильно. Реклама и все прочее. Естественно, естественно, да, естественно. Специалисты на работе. Да. Получается, да, это понятная идея. Вот эта вот идея, ложь, а внутри нее искра истины, это называется, что зло перемешалось с добром. Добро перемешалось со злом. И то, что в нашем мире, что это мир лжи, внутри него есть искры истины, которые закрыты. Как закрыты? Они закрыты, представляем, ну, как в рекламе, да? Как в торговле. Оно закрыто. То есть мы видим, что оно помогает лжи оправдать саму себя. Мы могли бы сказать, подожди, ложь, зло, это плохо. Но если не есть искра истины, может быть хорошо, хоть что-то есть истина, хоть немножко истины есть. Не так. Ложь и зло это плохо. Но когда у меня есть искра истины, это еще хуже. Почему? Потому что эта искра истины дает возможность этому злу быть еще больше. Действительно, дает ему жизнь. Силу дает ему, дает возможность. Эта искра истины вошла внутрь. Не потому, что вот у нас есть ложь, и мы хотим немножко истины. Не так. Эта искра истины попала внутрь для того, чтобы оправдать ложь. Что вот ложь это правильно, это хорошо, это истина. Гуманизм, коммунизм, я не знаю что, да? Ложь это истина, ее нужно нарисовать красиво. При помощи этой искры истины она рисуется красиво. А если убрать ее оттуда, то тогда ложь будет уничтожена, она, у нее нет действительности, никто ее не примет, никто не будет с этим, да? И только надо это разделить, взять это, да, и показать, то есть, другими словами, показать истинное лицо всех этих идеологий и так далее, что это на самом деле, да? Вынеси, это понятно, да? То есть, первый человек, когда согрешил, до того, как он согрешил, была истина ясна, вот это вот истина, а это ложь, было ясно 100%. После того, что он согрешил, а добро и зло перемешалось, в каком смысле перемешалось? В том смысле, что добро, искры добра, искры истины оказались внутри зла. Ну вот таким образом, как мы сказали. Да, что зло использует эти искры истины для... Самой истины не видно, естественно, да? Что истина, мы тоже разбирали, когда что такое истина. Самой истины не видно, но искры истины они есть. Идеи из этого, только они, значит, закрыты в какие-то идеологии разные. В любой идеологии ты обязательно найдешь какую-то идею, которая взята из иудаизма обычно, из духовности, не случайно совсем. И многие говорят, что все произошло в иудаизме, все, и то, и другое, и третье, все. Ну, в принципе, так оно и есть в корне своем, да? Потому что нужна идея духовности для любой вещи, без духовности ничего не может существовать, да? А для того, чтобы это дать какую-то, да, это понятно. Теперь, задача, мы сказали, еврейского народа в том, то есть это, в принципе, работа, да, вывести, разделить, сделать разделение между добром и злом в этом мире, разделить, выделить, вынести искры святости, это что называется, из лжи, из, да, это идея. Все мицвот построены на этом, правильно? Почему? Человек делает разные действия. Кушает, пьет, отдыхает, веселится, ходит туда, ходит сюда и так далее. Различные действия, правильно? Среди этих действий приходит ему творец, говорит, знаешь что? Сделай вот это вот действие, а это не делай. Чем отличается это от этого? Чем отличается кушать там свинью от кушать барана? То же самое, те же действия физически ты выполняешь, правильно? Чем это отличается? Почему это да, а это нет? И вот ты приходишь и выделяешь, вот это да, а вот это нет. Это можно, а это нельзя. И это действие, и почему ты кушаешь свинью, почему? Тот кушает. Потому что вкусно. Правильно? Потому что вкусно, это приятно, человек отдыхает и так далее, да? Почему ты не кушаешь ее? Потому что есть идея, которая запрещает тебе, которая не находится в мире природы. Вкусно находится в мире природы. Запрет не находится в мире природы. Понятно? Мицва, человек одевает тфилин. Зачем ты его одеваешь? Ладно, ты одеваешь шубу, чтобы было холодно, не было холодно, браслет, чтобы было красиво, там еще что-то. Перья вот эти вот разные, когда ходят на этих, да, демонстрациях. Перья какие-то, зачем? Так он себя представляет, так это красиво представляется, он так уникальный, он такой непростой, не такой, не другой. Или там еще что-то с какой-то татуировкой, зачем он это делает? Чтобы заработать какое-то уважение или еще что-то. Это всегда дает нам, есть какая-то причина в природе, зачем он это делает. Тфилин зачем он одевает? Что в природе меняется от того, что надевает тфилин? Ничего. Получается, вот это вот само по себе действие, причина его не находится в мире природы. Да, то есть тем самым, да, а мы ее отделяем от всех остальных действий. То есть мы показываем действие, некоторые действия в материальном мире, другое, которое не как все действия. То есть мы видим вот это вот разделение всегда. Мицвот именно идея, мицвот именно в том и заключается. Беру выяснение, добра и зла. Это идея мицвот. Да? Мы делаем отделение. Это не так, это я объяснил очень-очень упрощенно, так на самом упрощенном. На самом деле там есть очень-очень глубокая идея сути мицвот.
Какую искру истины человек выделяет, когда он одевает тфилин? Вот как он что-то этим, какую-то искру, так сказать, святости он отделяет в этот момент?
В принципе, да. В принципе, да. Смотри, он и выделяет, что он выделяет, что он это делает, да? Вот в данной ситуации. Что на самом деле я посмотрю на человека. Я смотрю на человека. Что я вижу? Две ноги, две руки, голова. Иногда идет, берет стакан чая, выпивает. Иногда ходит туда-то и сюда-то. Я посмотрю в другую сторону. Что я вижу там? Тоже кто-то. Две ноги, две руки, голова. Сидит так, прыгает там, так далее. Это, да? В зоопарке, да? Да? Обезьяна. Я посмотрю, смотри, чем этот отличается от этого. Ну, может быть, цветом кожи, но мы же не гизаним, не расисты. А чем отличается? Чем? Чем? То же самое, правильно?
Того кормят по расписанию.
Того кормят по расписанию, да. А идут зарабатывать. Ну, не все. Чем он отличается? Чем? Скажи, чем? А, умнее немножко решает какие-то задачки тригонометрические. Ну хорошо, я тебя найду среди вот людей, которые их тоже не могут решать, ничем не лучше, чем это обезьяна, не больше, чем это обезьяна. Ну так что теперь? Да, и так далее. Ну раз можно найти обезьяну, если последить там хорошо, есть такие, что я не знаю, можно еще позавидовать их уловкам и умению там отгадать и сделать что-то и так далее, да? Иной раз почему удивляемся, любим смотреть на это дело. Совсем нет, чем отличается? Когда он начинает делать действия как человек, не как обезьяна. Что значит не как обезьяна? Не в рамках своей природы, а в рамках, которые не находятся внутри природы. Connection loss. Да? User ignore general is да? В рамках природы или в рамках... Понятно, да? Человек одевает тфилин. Попытаемся понять, зачем, почему и так далее. Обезьяна не одевает тфилин. Почему? Потому что нет никакой причины, чтобы она это сделала. И для человека, как телесности, нет причины, зачем одевать тфилин. Когда он это одевает, тем самым выделяет свою, нет? Это не выделение искры истины. В принципе, идея, то, что евреи выполняют мицвот, это разрушает эту теорию о том, что человек пришел там взял, что невозможно вообще, зачем он это делает. Да? Ну, там могут объяснить разные культуры, воспитание и так далее. Ну, культура, воспитание, это... Да. условности и так далее, да? Ну, не будем уходить в это объяснение, в конце концов, и не выдерживать критики. Но, в принципе, человек делает духовное действие. Понятная идея, да? То есть, это идея. Идея, значит, выделить искру истины из лжи. Теперь, евреи были в Египте. Зачем они оказались в Египте? И та же самая идея, вывести искры истины и лжи. То есть, есть Египет, это как была как одна такая, да, идеология тоже лжи. Типа как Советский Союз сегодня, ну так по-простому, сегодня вот это то, что было, да. То, что евреи туда выходят, чудом и со всеми делами, тем самым, как бы здесь происходит тоже выделение. Не будем ходить в глубину всех понять, потому что там все это очень непросто, да. Но по самому простому, то, что евреи вышли отсюда, то есть был выход из Египта. Выход из Египта со всеми чудесами, это выделение искры святости. То есть для чего нужен был Египет? Для того, чттобы был выход из Египта. Чтобы были чудеса. Если не было бы Египта, невозможно было бы показать эти чудеса. Получается, что в этом как бы их ее идея. Это искра внутренняя, почему существовал Египет. Почему существует Египет, что это было, что это полное царство лжи, как Советский Союз, и хуже. Царство лжи полностью было. Почему он существовал? Что было, давало ему жизнь? Что? Вот эта вот идея, что в конце концов из него выходит еврейский народ с чудесами и так далее, в принципе, вот. Чтобы показать это было то, что они вышли оттуда, был выход из Египта, это выделение искры святости. Да? Это евреи вышли, да, то, что...
То есть сами евреи, это как бы та искра святости, которая вышла...
Так можно смотреть, но мы объяснили чуть глубже эту идею, да? Да, это поправится, это чуть глубже. Что искра святости, это то самое, показать вот эти вот все чудеса, которые были в Египте, чтобы был вот выход из Египта во всех своих смыслах. Для этого нужно был Египет, что если не было бы Египта, то не было бы выхода из Египта, правильно? Получается, что это сама по себе та самая искра истины. Она также заключает в себе цель, для чего это существует. После того, что евреи вышли оттуда, Египет постепенно стал, да, исчезать, его в принципе исчез в конце концов, потому что любая ложь. Почему? Потому что любая ложь, когда ты ее выводишь, когда ты из нее выводишь эту искру истины, то она перестает существовать, потому что уже все, да, нет смысла. Как то же самое в Советском Союзе произошло, как только всю эту идею, как будто бы истины там вывели, ну вот эту вот идею духовности, все это вышло, то и Советский Союз тоже разрушился, в принципе, закончил свою роль в этом смысле, да, вся эта идея коммунизма и так далее, да. То есть, это там тоже надо объяснить, где там искра истины, и что надо было вынести. Не будем в это входить сейчас. Теперь получается, да, получается. Что происходит, значит, когда ты, значит, что получается теперь? Если это ложь, обман, зло, ты выделяешь искру истины, ложь перестает существовать. В этом процессе есть два явления. Это то, что мой учитель объяснял мне, рассказать. Для этого я все делал видение для этого, да? В этом есть два вида. Этот процесс происходит двумя путями. И это как? На что это похоже? Как, например, зажечь полено. У тебя есть полено, и у тебя есть, да, дерево, полено, и есть, да,
сушка.
И есть, нет, масло. Ты зажигаешь и то, и другое. Полено, что с ним происходит? Оно сгорает. То есть весь огонь, который был внутри этого полена, он сгорел и исчез. Поднялся в воздух, кверху, в небо, скажем, да? А что осталось? Сажа, пепел. То есть то, что... Да, то, что не нужно, тот мусор, который, то это, да, то, что не зажглось, то, что лишнее, осталось черное, которое там, да? С другой стороны, мы зажигаем масло все поднимается кверху, не остается ничего. Говорит это идея. Что это значит? И как бы в этой аллегории он говорит, а огонь, которым горит полено, или которым горит масло, оно же находится внутри этого, внутри полена. Оно там в потенциале-то находится внутри, правильно? И то же самое в масле, оно там находится, этот огонь находится внутри, он потенциальный только. Когда ты его зажигаешь, да, то оно начинает это, да, оно начинает выходить, оно загорается, правильно, и выходит оттуда. Выходит оттуда. И каким образом ты его зажигаешь? Каким образом? Как ты выделяешь огонь, который внутри полена? Как? Ты даешь ему еще огонь. Как полено, внутри него же огонь есть, правильно, в потенциале, но он не выходит. Как вывести его? Для этого надо поджечь. Что значит поджечь? Дать ему другой огонь снаружи. И когда этот огонь приходит, он зажигает тот огонь, который внутри, и выводит его наружу. И то же самое в масле, правильно? Этот и эта аллегория, он так это объяснял, да, относится к этому тоже. Мы говорим, когда есть ложь, какая-то идеология ложная, скажем так, как мы это объяснили, скажем, коммунизм, я знаю, и так далее, да, и как-то эволюцию мы разбираем, гуманизм. И когда ты приходишь, оно существует, почему люди в него принимают, почему ему верят этой вещи, это да, обману, почему? Потому что внутри есть искра истины. Равенство мы говорили. Почему люди принимают равенство? Есть внутри искра истины. Задача еврейского народа вывести, поджечь ее. Вывести оттуда искру истины. Как ты выводишь из полена искру огня? Даешь ему огонь, правильно? Как ты выведешь искру истины изнутри? Изнутри этой идеологии. Как? Раскрыть ему истину. Понятно, да? Когда ты начинаешь говорить истину, когда ты начинаешь раскрывать истину, то тогда ложь не может противостоять этому. И тогда эта истина, которая была внутри, она раскрывает, ты ее раскрываешь, ты показываешь, что на самом деле это глупость. На самом деле, как мы сказали в этом равенстве, что на самом деле равенство это зло только, ничего не, оно не может быть здесь. А ты говоришь, что равенство это хорошо, имеется в виду равенство на небесах только, мы говорим о духовном, равенство перед Творцом это только может быть хорошо. В тот момент, что ты раскрыл эту идею, человеку стало ясно, понятно. И понятие раньше уже понимает его так, как оно должно быть понято, что это просто обман и ложь, да? И только зло. Само по себе идея равенства в этом мире, да? Теперь получается, что ты как бы вывел искру истины изнутри лжи. Чем ты это вывел? Истиной. Как огонь в полене. Внутри полена есть искра огня. Ты поджигаешь его. И выходит огонь, остается не нужно уже, оно уже не уничтожается, оно в принципе не имеет жизни, не имеет действительности, да? Теперь, в этом, да, понятно, теперь, приходит тебе человек, я скажу сам по своему, на своем примере, я помню, когда это, я тоже был человек, не знал, что религия, что такое, я стал интересоваться. И когда я услышал, там, да, я тут в свое время верил в этот... эволюцию тоже, ну как, нас же так воспитывали, как бы было ясно и просто, что это такая истина, и все так правильно, все так развиваются и превращаются и так далее. Пока один раз я послушал лекцию одного этого, да, знаете, ну в технике я был студентом, и там рядом был, кто-то давал лекцию, один из, он сам тоже был преподавателем там в технике, там был доктор наук по химии, такой очень большой специалист, и он с ним тоже интересно, мы уже выходим из темы, с ним тоже интересная идея. Он, это было давно очень, да, лет сколько там, не знаю, 35, да, так он в свое время решил, он тоже был человек полностью нерелигиозный, и такой, и он анти, да, такой был, против, и он решил открыть лигу против религии, против квиадати, как называется, религиозного засилия. Ну, как мы будем с ними воевать? Разум, а мы же ученые, он был тоже ученый, мы же ученые, знатоки всего, мы значит, знанием, ну, идея у него правильная была, мы знанием, значит, разобьем, правильно, вот они все такие мракобесы, а мы, у нас все истинные знания и так далее, и мы, значит, это, пришел к нему один раввин, и говорит, хорошо, ты хочешь воевать с религией? Нет проблем, ты же должен знать своего врага. Он говорит, да, конечно. Так хорошо, я согласен с тобой, тогда тебя обучить этому. Что это? Они, значит, сидели там где-то три дня И один задавал вопросы, этот отвечал, а дня другие наоборот. Через после этого он одел кипу, пошел в ешиву и так далее, а потом уже давал лекции. Да, а потом же я как-то к нему попал. И он просто дал одну лекцию по теории эволюции, просто показал действительно, как обстоят дела. Ну, люди читают то, что они читают, то, что им показывают, учат, но никто так слишком сильно в это дело не входит. Да? Людям нет времени, нет сил для этого дела. А там как бы просто показал факты, факты, как говорят, да, факты. Действительно, что там есть, стоит за кулисами всей этой теории эволюции и так далее, на самом деле, что там находится, что не находится, что есть и так далее. Потом еще немножко литературу прочитал, но мне в тот вечер было стало все ясно. Сразу все как перевернулось. Так вот, пах, и вдруг все стало на свои места. Наоборот, понял, до сих пор все было непонятно, но мы как-то с этим делом мирились. А тут вдруг пах, и все стало на свое место. Все стало ясно, почему, откуда, куда и зачем, да? Понятно. Так выходит истина, искра истины из лжи, и ложь перестает существовать. Да? И вот это... И теперь получается, что это за искра истины? Как искру истины выделить из лжи, из зла? Для этого нужно истину, поджечь ее снаружи. Да, лекцию дать интересную. Или настоящую, поистине, Тору, обучать Тору человеку. Обучать Тору, когда ты его обучаешь, то это огонь. Обучаешь Тору, это огонь. Когда он начинает поджигать тебя и так далее, то вся ложь, она улетучится. То есть она зажигает истину, истина выходит из человека, он начинает понимать. Он начинает понимать, да, понимать, что до сих пор то, что он понимал, это было просто такая... Да, такая оболочка лжи. А внутри, в глубине где-то находилась истина, она к этой лжи не имеет никакого отношения. Без этого. Теперь, в этом, то есть, каким образом мы, значит, это по примеру этого полена, да? Каким образом мы выделяем искру истины, да? Да? Каким образом мы выделяем искру истины тем самым, что мы обучаем Тору? Это идея. Как поджигаем полено, да? Теперь, в этом процессе поджигания, зажигания есть два явления. Одно это полено, что огонь, который внутри выходит, остается сажа, уголь, а другое это масло, что когда оно все загорается и поднимается кверху. То же самое происходит с человеком. Два вида. Ты приходишь его и обучаешь Тору. Приходит человек, который не знает, что такое Тора. Ну, не знает, то все интересно, смотри, всякие культуры, есть много разных культур, почему нет. Йогу он читал, там еще что-то читал, почему нет. Да и тоже можно посмотреть, тоже интересно, любопытно, да, правильно? И он начинает, значит, начинаешь его обучать этому делу. И у одного, да, оп, два человека, они как бы положительно относятся к религии в данный момент. Они еще не знают, что такое, да? Одного ты обучаешь, он загорается. Один загорается, он, все, я, ну, как все здесь, которые сидят, да? Загорается он и так далее, да? Это похоже на масло. Когда вся материя, которая внутри него, стала огнем. То есть, ну, как бы весь поднимается к небесам. Все масло поднимается к небу. То есть, все там внутри стало огнем. Мы говорим в аллегории, не в смысле химических этих, не принципиально нам эта химическая структура там внутри, это не важно, да? Мы говорим в аллегории, все становится огнем. И с другой стороны, иной раз ты приходишь к человеку, обучаешь его Тору, ему интересно, он хочет знать, но чем больше он знает, тем больше он это дело ненавидит. И тогда все, больше, после этого он больше даже приближаться к религии.
Это Буратино.
А? Это полено. Когда ты его поджигаешь, то эта искра истины выходит из него. И остается только, да, вот это вот сажа, угли. Остается только угли, только черное, зло и так далее. Понятна эта идея, да?
Не совсем разве.
Два явления происходят. То есть это интересная вещь. Я прихожу, обучаю одну и ту же Тору двум людям.
Куда она делась? Она из него вышла. Но я что-то... Он не понял? Или он понял и не принял?
Он Буратино.
в тот момент, когда он понял, эта истина вышла, а он как бы весь отошел.
Это вопрос очень сильный ты задаешь. Как это? Вопрос большой задал. Очень вопрос, почему это так происходит, да? Это, с этого мы начали весь наш разговор. Не, ну поэтому вошли это, да? Почему это происходит? Но мы здесь говорим о двух явлениях. Да, и то, что мой учитель объяснил мне вот эту вот идею, да? Что когда ты приходишь, обучаешь Тору, обязательно происходит два явления. Или такое, с одним происходит так, а с другим происходит. Один зажигается как масло, полностью становится святостью, огнем, а другой, та святость, которая была внутри него, она выходит из него. Какая святость внутри него? У него был хотя бы какой-то интерес, и к Торе тоже, и к религии, и там еще, и к йоге, и шмоге, и так далее. Он как бы нейтральный человек, да, с интересом, здоровым, правильно? А это здоровый интерес, ну какая-то искра святости есть в этом, правильно? Вот эта вот искра святости, она была оттуда высо, и сейчас он полностью только это, да? Только угли.
Ты что, он изначально был посуль, что ли?
Что?
Изначально был посуль, что ли?
Ты обратно задаешь его вопрос. Это уже вопрос другой. Да, получается, почему один становится так, а другой становится так. Это зависит от него, или так он родился, или это зависит от преподавателя. От чего это зависит, да? Это отдельный разговор. Но это два процесса, которые наблюдаем. Понятно, да? Теперь мы пытались, вот эти вот люди, которые остаются как угли, да? Выходит, у них пробуждается ненависть к религии, да? Это те самые люди, про которых мы начали с самого начала. Это идея Митьявним, идея всяких там, ну, в наши времена тоже есть разные, не буду их называть по-разному этим, да? Все вот эти вот анти, которые, да, против, да, они вот такие. Вот это вот. Иной раз некоторым нужно много огня для этого. Мы это не разбирали, не один раз этот, как его этот, здесь был, Рахасин. Помните, давали лекцию? Не-не-не-не-не.
Который альфа стал.
Да, который как бы был религиозным, в Рошколе, там еще кто-то, да? Ярон, Ядан есть такой, да? Он один из, ну, не признаю, не знаешь про него, не так принципиально. Но он как бы был религиозным какое-то время, там несколько лет, да? Несколько лет.
Бальчува, наверное.
Ну, он был Бальчува сам по себе, потом был этот, а потом, значит, из этого вышел, он сейчас ходит по всему, ну, там у него какая-то организация против религии, да? Просветить. Так он приходит, значит, всех этих, да, пытается там религиозным, подходит к религиозным людям, да, и пытается им объяснить, что вот насколько религия плохо и так далее. И для этого проводят разные доводы. Некоторые из них мы рассмотрели вот в нескольких лекциях, да, вот разные глупости такие, которые мы рассмотрели, в чем глупости, там обман вот некоторых, прямо про него, да, это как у нас там была эта лекция, называется, да, что отвечает еврей сыну злодея. Да, и там спор о истинности Торы и так далее, про это мы еще разбирали, мы, помните, аргумент Палея и бытие Творца, тоже называется так лекция, то есть про то, что он там есть Творец, нет Творца, и там он хочет.
Аргумент чего?
Палея, Кант, и мнение Канта, помните?
А Палея кто такой?
Ну, не принципиально, это одна из идей часов, часы, часовщик и часы и так далее, мы эту идею разбирали. Как он приводит, как он и так далее, да, и тоже всякие глупости, которые он говорит, да. Теперь, человек вроде учил Тору, нет? Учил он себя, он не просто послушал урок и все, нет, он стал религиозным, занимался там религией, там что-то выполнял какие-то заповеди вроде, там что-то вроде что-то там делал и так далее, да? В конце концов, ну, он себя называет, что он был даже рожковый, что он специалист Пискеваха, смешной такой. Ну, не принципиально, да, а специалист по, элхатический специалист, как будто бы, да? Ну, не принципиально. А пример, это один из примеров этого. Кто-то придет и скажет, подожди, ты же обучаешь Тору, ты говоришь, что истина, ну вот, человек почитал, поучил, и все, и вот так он должен быть религиозным, а ты, конечно, не знаешь. А может быть он, ты, что ты к нам приходишь, говоришь, ты не знаете религию? Вот мы вас обучим, а вдруг наоборот, я стану еще хуже. Да? В смысле религиозность. И мы видим примеры этому. Да, что ты хочешь сказать, что человек, он не религиозный, почему? Потому что у него недостаточно, он недостаточно знает Тору, не учился, а мы его обучим, он станет больше. Ну, кто-то, да, станет очень, а кто-то станет вот таким, как он. Да, станет именно анти, наоборот, принципиально, да, станет противоположным. И вот эта вот идея, она, вот и эти люди постоянно находятся в еврейском народе. Да? Это понятно. Да? И вот мы пытались как-то объяснить, что это за люди, откуда они появились и зачем они вообще нужны еврейскому народу. Как это оказалось? У нас мы дали вот это, на это были посвящены две лекции у нас. Да? Одна вот эта вот книга Зоар о равенстве времени, а другая, это в другом месте на моем сайте только есть на. Это зачем нужен вообще это реврав еврейскому? В чем смысл реврав еврейскому? Почему они вообще возникли? Глубокое объяснение. Там, в принципе, я отвечаю на этот вопрос, который вы задаете здесь. Да, но это надо рассмотреть глубже. Да? Потому что так просто это не объяснишь. Почему действительно? Почему? Это же все удивляются. Почему в еврейском народе есть такие люди? Да? И почему они есть? Почему? Откуда они появились? Это их не суть? Или это свобода выбора? Или это просто, да, если это их не суть, может быть, они не виноваты? Может быть, мы не можем их обвинять? А может быть, можем обвинять? Да? Может быть, они просто, это злодеи плохо себя повели? Как к этому относиться в принципе, да? Для этого, чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть все эти вопросы, которые мы рассмотрели. Может быть, сегодня мы рассмотрим с какой-то такой более упрощенной, да, упрощенного взгляда, да, уже со временем это, да, но попытаемся разобраться. Беседа? Понятна эта идея. Теперь, вся идея Хануки, как спасение от всех этих, то, что было с греками, это была идея Митьявним, этих... Эллинизма, то, что было, что много евреев, которые стали эллинистами, и они из-за них произошли все эти гзерот на еврейский народ, все эти беды, из которых со стороны Греции, что Греция сама по себе у нее не было как бы особой идеи связываться с евреями, а вот те евреи, которые были внутри, которые вот что тянули на это дело, так они это, да, вот сегодня это всякие вот эти вот тоже разные антирелигиозные круги, они тоже, у них похожа эта идея, что они хотят то, что в Европе, там, в разных народах, ввести это внутрь еврейства, и причем очень активно и воинственно настроены, да, там дадим несколько примеров этому. И это, в принципе, идея, которая, да, они всегда находились в еврейском народе. Беседа? Да, и на протяжении истории. Немножко мы сейчас пытаемся разобраться, да, и объяснить некоторые, может быть, немножко понять, до конца не хватит времени и так далее, но с одной из сторон это дело. Есть на это Раши, и мы когда-то учили, да, дайте понять, что где-то, по-моему, субботу мы разбирали, одну из суббот здесь, последнюю. Эли Толдот Ицхак, Паршат Толдот. Эли Толдот Ицхак, Бен Авраам. Авраам олидет Ицхак. Авраам родил Ицхака. Правильно? Это порождение Ицхака, Бен Авраам, сын Авраама. Авраам родил Ицхака. Так написано по сути. Правильно? Здесь все сразу дают вопрос, естественно, да, потому что это непонятно совсем. Это порождение Ицхака. Авраам родил Ицхака. Порождение Ицхака что должно быть? Что такое порождение? Толдот. Что такое Толдот? Это потомство, которое родилось у него, правильно? И должно было быть написано «Эле Толдот Ицхак», значит, это порождение Ицхака, там, Яков, Исав и так далее, вся история. Да, впоследствии он, в принципе, это и пишет, но, в общем-то, вот это, говорит, какое его порождение, то, что Авраам родил Ицхака, что это порождение Ицхака называется. И все, естественно, на это спрашивают вопросы. И мы разбирали, этот вопрос не первый раз, это не первый раз. Еще с Нохом было, Эли Толдот Нох, Иш Цадик, тоже непонятно. Это порождение Ноха, Нох, Иш Праведник, тоже непонятно, почему здесь порождение и так далее. И еще было там это, да, там про Йосефа то же самое, да, Эли Толдот Яков, там, по-моему, да? Что это, да, что Яков, что и... Иосиф был 17 лет, да, и так далее. И вот эта вот идея Толдот, она непонятна, почему здесь, да, вот здесь, в каждом месте есть свое объяснение, может быть, как-нибудь коснемся, мы когда-то объясняли, может быть, еще коснемся как-нибудь. Но вот здесь есть Раши, который объясняет эту вещь, два объяснения дает. В принципе, первое объяснение, оно очень интересное и глубокое, но мы сейчас не успеем его разобрать. А вот второе объяснение мы рассмотрим, как он говорит, да, что это нам приходит объяснять. Говорит так Раши. Даварахер. Алидейши катава катув Исхак бен Авраам. Усхак вомар Авраам улидет Исхак. После того, что он написал Исхак, сын Авраама, должен был упомянуть Авраам, улидет Авраам родил Исхака. То есть, поскольку он написал это поражение Исхака, сына Авраама, должен был упомянуть, что Авраам родил Исхака. Почему? А написано, почему? Говорит он, почему надо было это сообщать? Говорит он, лифиша юлица неядор, потому что были там насмешники поколения. Насмешники, я не знаю, как это, клоуны, типа, да, люди, которые эти, да, смеются, там, насмешники, шуты такие, разные, ну, не в прямом смысле, клоун в прямом смысле, может быть, не отрицательный, а как нарицательно, да, клоун, человек, что делает из себя клоуна, да. И были вот эти вот лица на Эдор, на иврите это звучит правильно, наверное, на русском мне не очень, да? Но эти клоуны в поколении, то есть в каждом поколении есть свои клоуны, это то, что он говорит. Были там, в том поколении были тоже свои клоуны. Омрим, что они так говорили, «Меавимелех не Тавра Сара», что от Авраама родила Сара. Почему от Авраама родила Сара? Потому что до сих пор историю мы знаем. В принципе, так он там и объясняет дальше. Шарей, камышаним, шаатайм, Авраам. Ведь она несколько лет была с Авраамом, то есть до 99 лет. До 100 лет, в принципе, была с Авраамом, правильно? Вилонит Авраам имею, ну, в смысле, до 100 лет, то есть имеется в виду, да?
Ей было 90 при рождении.
Да, ну, не, значит, до 100 лет. До 100 лет ему было 100 лет, а ей 90. До этого времени были вместе. Вилонит Авраам, Сара, нит Авраам. Да и она не... Не зачала от Авраама, не было ребенка у нее от Авраама, правильно? Масака Дошбор, да, а теперь она была с Авимелехом. Авимелех взял ее, до этого расскажет, взял на одну ночь. Да, и он и там пришел к нему творец, сказал во сне, что ты умрешь за нее, взял замужнюю женщину и так далее. Знаете всю эту историю, помните? И он ее, значит, в конце концов отпустил. Приходят теперь, говорят, эти клоуны лица на еду, насмешники поколения, приходят и говорят, а Ицхак, он сын Авраама, Ицхак, он сын Авимелеха, Ицхак сын Авимелеха, понятная идея, да? Это то, что говорили там вот эти вот лицаним, насмешники, да, в том поколении. Маса Кадош Баруху, царь Кластер понавший, а что сделал Кадош Баруху? Сделал лицо Ицхака, похоже на Авраам, то есть он был полностью похож на Авраама. Выйду кулям Авраама, и тогда все засвидетельствовали, Авраам родил Ицхака. Это то, что написано здесь. Это порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Это то есть свидетельство, что все люди это засвидетельствовали, что видели поэтому. Да? То есть, что невозможно было сказать. Да, это говорит нам Раши. Понятно, да? Лица на Эдор, то есть поколения там были насмешники, клоуны такие, да? Свои, да, пока этого поколения приходят и говорят, все, это, что они, да, что это Ицхак, он не является сыном Авраама, а является сыном, сыном Авимелеха. И здесь возникает вопрос, как может быть? Как они могут сказать? Давайте посмотрим, что там написано. Я не буду рассказывать всю историю. Но в принципе, да, читать. Но помните это, да? Что в тот день, когда он действительно взял. Был такой факт, что Авимелех взял Сару. Да? В тот же ночь, в ту же ночь пришел к нему творец и сообщил, зачем ты это, да, что это замужняя женщина, и ты умрешь от нее. А он начинает оправдываться. Да, начинает оправдываться. И да, что я не знал, он мне сказал, что она сестра, а не его жена, не имел в виду, не делал это, тогда, и так далее. Творец ему говорит, знаешь что, оставь ее, не, да, поэтому я тебя как бы это, да, предупреждаю, оставь ее на следующий, да, и пусть Авраам за тебя помолится, и отдай это Аврааму, и пусть за тебя Авраам помолится. Почему Авраам должен был за него молиться? Потому что в ту самую ночь он и вся его семья, их постигла тяжелая болезнь. Разные вот были, закрылись все их отверстия, в принципе. То есть они, да, все отверстия человека были закрыты, такая-то болезнь это, да? И тогда он, на следующий день, он ее, значит, освободил, собрал всех людей, пред всеми дал ей имущество, там, разных баранов и так далее, я не знаю, что, и говорит, это тебе свидетельство того, что, в принципе, он до нее не дотронулся. Он не мог до нее дотронуться, потому что он был больной. Он об этом сказал, ладно, то, что было с Творцом во сне, это было во сне, кто-то может сказать, знаешь, что во сне, кто знает. Но здесь-то было все наяву. То есть он вышел и пришел и рассказал всем, все, которые находились там, рассказал все, что с ним было. То, что ему сказал Творец, что он освобождает Сару, что он сделал это по ошибке. Приходит к Аврааму и говорит, зачем ты меня обманул? Зачем ты сказал, что это твоя сестра, а не твоя жена? Что вот меня чуть-чуть у меня Творец бы не убил бы из-за этого. И да, и так далее. И тогда Авраам за него помолился, и тогда у них прошла эта болезнь. Понятно, да? Теперь, все это было видно на глазах у всех, правильно? Приходят сейчас лица на Ядор, эти клоуны, и начинают говорить, что Сара зачала от Авимелеха. Как они могли это сказать? Если бы Раши нам рассказывал бы про лица Нешера, про клоунов нашего времени, да, всех этих насмешников нашего времени, можно было бы понять, они бы сказали, знаете, что все там придумано, все эти рассказы, все это. А вот то, что она была у Амелиха, это правильно, да, это как бы написано, а все остальное уже потом записали, да. Но он же говорит про то поколение, в том поколении пришли эти лица ним. И приходят, говорят, что все это она от Авраама, от Авимелеха зачала. Как ты можешь сказать, когда все факты, все, что там было, против этого утверждения? Правильно, и был один факт, один, что действительно Авимелех взял Сару, и она у него была какое-то время. Все. Все остальные факты показывают наоборот, что это не может, да? Ты берешь этот факт, выделяешь его из этого и начинаешь рассказывать нам это, да? Придумывать теорию. Как это произошло, что это, да? Понятна эта идея. Это говорит нам Раши. Лица Найдор. В том самом поколении были эти, значит, насмешники или как они там, да, клоуны того самого поколения. Приходит он и говорит, да, каким... да, что... Да, и здесь мой учитель объясняет суть. Я сначала не понял его эту, да, пока я понял то, что он имел в виду, да. Приходит и говорит, что Раши нам здесь объясняет. Раши нам объясняет суть этих клоунов, насмешников. В чем их не суть? Почему? Потому что на самом деле действительно невозможно сказать то, что они сказали в том поколении. Кто это примет? Это же ложь. Ну понятно, да, возьми все факты. Правильно она была у него, нет вопросов. Ну ты спроси с ним, поговори с ним, послушай, посмотри еще несколько фактов вокруг. Это же невозможно, правильно? Да? Но как это можно, да? Никто же это не примет, как же это сделать? Сделать это путем насмешки. И тогда это принимается. Поэтому называется лицанедо, насмешники того поколения. Понятно, да? Насмешники того поколения. То есть в принципе это, да? Смея, это такой анекдот такой. Они приходят, как бы, типа, рассказывают анекдот. Когда говорят анекдот, все можно рассказать. Да? Теперь, это то, что Рав объяснил. Теперь, дальше, да, сейчас мы понимаем, что здесь происходит дальше. На самом деле, то, что Раши здесь говорил, не касается только того времени. В каждом поколении есть у нас такие клоуны, насмешники, которые делают всякие это, да? Каким образом? То есть мы видим здесь ту же идею. Есть ложь. Как на эту ложь можно, как к этой лжи можно относиться? Как можно ее принимать за истину? Для этого нужна искра истины внутри лжи. Правильно? Какая искра истины здесь была? Был какой-то факт. Правильно? Какой факт? Что Сара была у Авимелеха. Обратно, да? Мы видим, была внутри нее, да, это как бы вся эта ложь, вся эта теория, которая рассказывается, внутри нее есть какая-то искра, ну, какой-то факт был. А ты возьмешь этот факт и немножко рассмотришь еще пару фактов вокруг него. Все это разрушается, но не важно. Я могу это выделить и на этом построить целую теорию. И так они всегда работают на всех поколениях. Во всех поколениях. Это те же самые люди, про которые мы говорим, да? Которые эти, да? Они разных видов и разных типов. Тот же самый Яром, этот Ядан, вот этот тоже работает таким же путем. Берет какой-то факт из Торы, выделяет его из всех остальных, накрывает на это какую-то, да, ну, закрывает это в какую-то теорию, обвертывает какую-то ложь и представляет людям. А люди говорят, как это может быть? А он сразу подставляет тот факт первоначальный, который он взял. О, правильно, ты видишь? Вот же, есть же факт. Есть факт. А все остальное противоречит этому. Нет проблем, оно не мешает. Мы это хорошо раскрыли вот в тех лекциях, которые мы про его эти идеи говорили. Так они всегда работают на протяжении всей истории. До сегодняшнего времени, не только. Да? Я просто хочу вам рассказать несколько примеров. В наше время. Один из примеров, интересный такой, да? Был такой, да, я как-то, находился в аэропорту где-то там, да, в Москве, в аэропорту, подходит ко мне один еврей, ну, израильтянин, то есть, ну, русскоговорящий, наверное. И, ну, говорю на иврите, ну, потом на русском и так далее. То есть, так он, значит, приходит и мне с таким, ну, человек нерелигиозный, и такой, как бы, да, меня видит, ко мне подходит, знаете, что-то улыбается, но я не знаю, что он от меня хочет, ну, ладно, что-то хочет, так, ладно. И начинает спрашивать, да, и спрашивает меня вопрос. Можешь спросить вопрос, конечно. Ну, откуда произошел еврейский народ? Нет, что такое Ам Исраэль? Народ Израиль. Что такое народ Израиль? Ам Исраэль. Я ему объясняю, смотри, Ам Исраэль, ну, есть. Творец создал этот мир с определенной целью, да. Так вот, тот народ, который выполняет ту цель, для которой был создан мир, называется Амасрой. Ну, да, он такой определяет. Он приходит, значит, нет, объясни мне еще. Это не. Вот кто они такие? Кто такой Амасрой? Еще раз объясню. Кто такой? В конце концов, видит, у него ничего не получается. Он говорит, знаешь что? А слышал ли ты про Шломо Занд? Не слышали про такого? Я слышал. Ну, по... Должен был как-то, я вам расскажу еще, как я с ним это, да, про него слышал вообще. Есть такой Шломо Занд. Тогда мне все стало понятно, что он имеет в виду, что он от меня хотел. Ну, поскольку я слышал, кто такой Шломо Занд. Это один профессор здесь какого-то университета, я не помню, какой-то университет в Израиле. Он профессор по истории кино. Кино, история кино. Ну, важное, наверное.
Очень крупный
профессор. Очень важный профессор. Посмотрел много фильмов. Профессор по кино. Ну, я не знал.
Я бы с ним поспорил.
Знаете, как это? Ну, мы же здесь в Израиле хорошо знаем это, да? Ну, как бы, есть разные аврехим, они, значит, паразиты, а вот такой вот один, да, он где-то получает. Как 50, а зарплату как 50 аврехим приблизительно. Ну, если они где-то там 300-400 шекелей, так он, если не 100, да? И вот такой не паразит, да, как бы. И он, значит, такой профессор. Ну, ладно, профессор, почему нет? Кино же тоже хорошо, ну, нужен профессор, допустим. Ну что, только что, по сути своей, он сам по себе, он особый человек. Не такой, как все здесь, да, это действительно. Я стал интересоваться, ну, еще до этого, я ему расскажу, как я к нему пришел вообще. И он такой непростой человек. Он сам по себе здесь, в Израиле, член коммунистической партии. Понятно, да? То есть, это с молодости. И с молодости у него была удивительная такая, как бы, крайняя, не в отличие, есть много разных, но, а он в крайней форме, такая ненависть к иудаизму, ненависть к религии. И не только к этому. Ненависть к Израилю, к самому Израилю, не к религиозным. Ненависть к сионизму, ко всему. И он там где-то там пишет и так далее, что-то, что он ненавидит, что он в молодости он думал или вообще оставить Израиль уехать, или остаться в Израиле и воевать с ними. С кем? С Израилем. Нет, даже не касается иудаизма. Про иудаизм я не говорю, про иудаизм. С даже не касаясь иудаизма, да, ну как бы это еще можно понять, да, в каком-то смысле. И этот человек ужасный, у него ужасная, да, ненависть ко всему, у него есть книги разные. И там в одной из книг он пишет последнее что-то, что вот «Как я перестал быть евреем», так и называется, или что-то такое похожее, «Как я перестал» или «Почему я перестал быть евреем». Он это еврейство ненавидит, как я не знаю что, как огонь, да? И вот этот вот человек в какой-то момент времени не удовлетворился своими глубокими, в кавычках, наверное, исследованиями в области истории кино. И решил, значит, исследовать историю еврейского народа. Ну, как бы без него еврейский народ никак не мог справиться со своей историей. Нужен был один вот такой вот фокусник, да, чтобы он нам рассказал, какова история еврейского народа. А без него мы не знаем, да. И вот, да, и вот он приходит и дает теорию. У его теории это сегодня распространилось очень. Есть много в Израиле, которые тоже с серьезностью относятся к его этому, да. По всему миру эта книга его, да, она там очень сильно распространилась, ну, в основном все антисемиты, естественно, сразу же подняли это, как флаг, эту его идею, что еврейский народ произошел от герим, то есть, в принципе, от хазар. То есть, по идее, он имел в виду так,
это
он, это он, Шломо Зант, такой вот, этот фрукт такой своеобразный, что имеется в виду Ашкеназ, оно, вот это вот, ну, вся еврейство Ашкеназ, оно, в принципе, произошло от хазар. Ну, хазары там были и так далее. Не будем входить в это не принципиально, да? И, ну, может быть, сфарских евреев он немножко это, да, помиловал. На самом деле тоже нет. Он говорит, там тоже были разные герим, разные эти, все там. В принципе, тоже евреев нету. И были разные герим, которые мешались, и все. В принципе, евреев нет. Отсутствует. Да, это его теория. Да, и это, да, и это приходит и рассказывает. Понятная идея, да? И это значит. И эту идею мне хотел тот самый человек, тот самый еврей в этом рассказать. Что вот как ты относишься к этой идее. Вот и нет еврейского народа, в принципе. Да? А мы это, да, это интересная вещь. А вообще, как я узнал про него? Этот Шломо Зант. Я уже рассказывал когда-то, мне когда-то. Ну, я всегда же должен отвечать на разные вопросы по своей работе, да, и всякий раз мы разбирали много разных тем, правильно, и христианство, и ислам, и атеизм, и гуманизм, и буддаизм, да, буддизм, да, разбирали все. Каждый раз до этого должен был понять, так мне, я всегда должен был исследовать до этого, чтобы войти в их голову, не просто так рассказать, что я рассказываю о них, а понять с их точки зрения, что они хотят, да, так это всегда я старался. Прежде чем мы о чем-то говорим, понять их самих, ихнюю логику, ихнюю идею, как они сами мыслят. И для этого входил в разные эти информацию, разбирал и так далее, и так далее. В одно время у меня было такое время, что я занимался этим, да, хотел понять антисемитов. Естественно, да, значит, разобраться с ними, понять их логику, для того, чтобы потренироваться немножко в доводах, в спорах и прочем, да. Это когда-то мы рассказывали где-то на какой-то лекции некоторые моменты из этих споров, там споры были интересны, естественно, да. И там что-то интересное. Я там зашел на какой-то форум антисемитский. Вот так и называется, большой форум, по-моему, на русском языке. Такой, там миллионы людей входят туда, смотрят и так далее. Там кто-то спорит. А там это, да? Ну так, по переписке, ну, есть такое понятие, да? И там много, там, ну, у нас есть, споры были очень такие непростые, да? Там это, ну, и вот, значит, там спорим, и вот я вдруг слышу там в одной из этих, да, приходит идею такую, нет еврейского народа вообще. Просто герим. Я не понял, откуда они взяли, откуда эта идея появилась. Антисемит. Ну, антисемит, знаешь, что антисемит, да, что евреев надо уничтожить, что они хотят захватить всю власть во всем мире, что они такие, что они всякие, пьют кровь, я не знаю, что еще там, да, и так далее. Ну, в классическом смысле, не это, да, не в переносном, а в прямом смысле, да. Классическом, да, чтобы, ну, чтобы было понятно. И так далее. И вот приходит, нет евреев. Почему нет евреев? Откуда это? Да, я стал их исследовать немножко, это, да, и вдруг вижу, они мне выдают имя. Имя, какое имя? Шломо Зант. Шломо Зант приходит, это, да, он. Я, значит, стал исследовать, ну, стал проверять, кто это такой, и так далее, раскрыл всю эту информацию про него и так далее. Получается, я им говорю, подождите, вы же ненавидите евреев, правильно? Евреи плохие, евреи это и так далее. Так что же вы взяли себе в руководитель, в духовный наследник, духовный руководитель ваш, Шлома Занд? Какого-то еврейчика взяли? Я говорю, я так и говорю, если уж выход, я понимаю, говорю, понимаю, что во всех поколениях всегда сложно, вам было сложно создать какую-то идеологию, построить как это. Вам нужна была какая-то идеология для этого. Всегда евреи придумывали разные религии, идеологии, коммунизм, гуманизм, я не знаю, что там еще, христианство. Все, все, все евреи, в общем-то, это. Ну, вам сложно, вам нужен кто-то еврей, чтобы вот для себя это, для свою идеологию как-то, да, по... хорошо, допустим, ну хотя бы подойдите ко мне, обратитесь ко мне или там к раввинам, спросите у них, какого, чтобы они посоветовали, какого еврея выбрать себе в духовные, духовные наставники, чтобы взяли какого-то, я не знаю, там, еврейчика такого противного, ужасного, который в принципе нестандартный. И вы его взяли, ну, хотя, так это, ну, естественно, так шутил с ними. И получается это, да, то есть они приходят мне это, да, он у них, значит, звезда. Понятно, да, понятно, о ком мы говорим? Да. Шлома Занд, профессор университета какой-то там, да? Историю еврейского народа нам хочет рассказать, да? И он, значит, это, да, у самых этих антисемитов он это, да? Я там, да, прихожу, там зашел какой-то спор, у них там был сильный спор, в один из споров захожу, а там они себе хотят, не знают, как это, да? Ну, значит, спорят, как вот нет у нас наша религия, значит, христианство это же жидовство, да, христианство. А вот до этого был там у них Перун.
Старовера.
Перун, старовер, Перун, старовер. Перун, я не знаю, как его там, ихний этот, Перун, по-моему, нет? Какой-то ихний бог, да? Да, какой-то ихний бог там у них этот есть, да? Которого какой-то идол, вот на, и так, и сяк, и не получается, и почему мне это, надо вернуться, не вернуться. Я это скажу, этот спор. Я не вижу с собой и говорю про совесть. Это в Торе записано, ну, это, да, Перун, ну. А, да, это обзора, языческая, это, да, известная вещь, да, не буду сейчас ходить, объяснять, в чем ее там служение. В любом случае, я им говорю, хорошо, что вы хотите, вы тысячу лет пытаетесь там свою религию создать, у вас не получается. Обратитесь к евреям, они вам быстро создадут, ну, по той же это выйти. Хотите, я вам дам, стал давать им советы, как построить религию, как вам воссоздать свою религию, без проблем. Первые уроки я дам бесплатно. Но я вам создам это, если вы хотите, подождал им пару советов первых таких интересных. Как надо строить религию. Действительно, что я ему сказал, если хотите. Я бы говорю такую вещь. Это, во-первых, ну возьмем вашего этого бога вашего, которого там башка, которого там Перон или как вы называете, да? Очень хорошо. Ну, во-первых, для того, чтобы построить религию настоящую, да, надо в него поверить. Я даю совет. Как в него поверить? Что он построил мир, создал людей, создал дело, это упрощает и так далее. Ну, есть, конечно, есть проблема, как можно поверить того, который ты сам придумал. Это действительно, но это очень трудно, правильно. Но зато потом все идет по маслу. Вот только вот это перейти, и потом все будет по маслу. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было это, да, значит, вы должны в него поверить, что он действительно сделал все, построил мир, управлял. А как это делать? Так давайте я вам дам домашнее задание. Вы будете мне приводить доказательства того, что он действительно построил вам мир, а я буду опровергать для тренировки, чтобы вы потренировались. А когда уже сами станете верить, не знаю, может быть, другие тоже кто-то поверит в это. Первые пути для создания. Ну, там было это, да. Ладно. В любом случае, мы, значит, это, да? И вот этот вот человек, это значит, да, он у них, он у этих антисемитов, да, значит, главное это, да, как его, ну, духовный лидер, какой-то еврей, которого взяли, ужасный, взяли какого-то еврейчика, не знаю откуда, выкопали, и он, значит, у них это, ну, самое ужасное, оттуда я это узнал, про них, про него вообще, да? Кто его подхватил? Все вот эти антисемиты в мире, это вся его книга тоже разошлась в больших этих, да? Между кем она разошлась? Между всякими этими, да? И, но самое ужасное это дальше. Споры у нас были очень жесткие такие, да, естественно. И со мной, стороны, был еще один еврей откуда-то, не знаю, Израиль, не знаю, откуда-то, значит, он спорил. А с них было несколько человек. И главный, кто из них спорил со мной, в конце концов, он... В конце концов, он обругал меня на чистом иврите. Послал мне, да, на чистом... А самый тот, который... Он был один из руководителей этого форума, он всех там... Стирал кого-нибудь неинтересно и так далее, предупреждал и все прочее. И он был главный спорщик, да? И он потом меня обругал на чистом иврите. Понятно, да, идея? Он, причем он хорошо понимал действительность в Израиле. То, что он, по сути, жил в Израиле, и так из его этих я понял, что он хорошо знает, что происходит, что не происходит и так далее. Да? Понятна эта идея? Да, этот антисемитский форум, самый сильный, самый такой антисемитский, кто там эти руководители, тоже такие же, как это. Мы говорим о лице Неодор, как это? Насмешники поколения, да? И потом я стал уже разбираться в них, и вдруг я пришел к выводу, и так это действительно было, что все, с кем я спорил, большая часть из них, они были евреями. Одна женщина, там еще кто-то, да, я покажу. Был один гой, или два, ну, были еще другие, который вмешивался в спор. Но, ну, на него никто не обращал внимания, ему не отвечал, он обижался, говорит, почему у меня это? А я ему говорю, постой, оставь нас, евреев, разбираться между нами, спорить с этими. Да и вопросы были неинтересные, на них отвечать было неинтересно, и так далее. Да, так, никто на него не обращал внимания. А спор был именно между мной и этим, обратно. На антисемитском форуме спор между евреями с этой стороны и с этой стороны. Удивительно ли, да? Это те же самые люди, про которые мы говорим о всех поколениях. Да? То есть это те люди, из которых вышел огонь, это которые стали из полена, стали этим.
Золой.
Но мы пойдем дальше, поймем идею. Мы должны здесь понять идею. Некто это только не все объясняет, только часть вещей объясняет. Да? То есть не объясняет их не суть, почему они появились, но объясняет их не суть, как они сами по себе. В чем их идея? Приходит тот самый Шломо Занд, вот этот профессор. В чем у него проблема? Что ему, он же, кто он такой? Он профессор по истории кино. Хорошо, занимайся историей кино, если тебе интересно это так, нет? Он ненавидит еврейство, Тору, иудаизм, Израиль. Ненавидит полный. Ну, он так это свидетельствует сам. Просто, да, просто не хочешь быть евреем, чтобы вообще не было еврейства. Вообще, какое тебе дело до истории еврейского народа? Почему он вдруг начал этим заниматься? Приходит, рассказывает какую-то теорию, а не Хазарес. В принципе, когда он приходит эту теорию. Ну, я обычно проверяю все, что я вот разбираюсь, сначала проверяю все источники и все. Но там я даже не пошел проверять, откуда он это взял. Зачем? Это то, что говорит здесь Раши, нет? Что он говорит? Пришли они и сказали, что от Авимелеха зачала Сара. На каком основании? Был у них факт один какой-то, да? Какой-то факт. Что Сара была в доме, выделили его из всех, из всего остального вокруг этого теория. Ложь, да? Без проблем. В принципе, так строятся все эти теории. Он то же самое сделал, несомненно. По всей видимости, есть какой-то факт. По всей видимости, во-первых, Хазары, они там это, ну, неизвестно точно, что они там, кто они были, что они были и так далее, но есть история, что там кто-то сделал гиюр из них. Ну, в основном это говорят только из царей, некоторые цари, а может быть еще кто-то, или да, или нет, никто, в принципе, нет каких-то особых точных сведений, миллион разных этих, потому что точно никто не может знать, точно никто не находился, а сведений точных нет. Да, приходит это, ну есть книга Рабби Кузари, да, но это он там же пишет в этой книге, что это всего лишь как аллегория берется, а не как настоящая действительность, да, он тоже это приводит там. А на самом деле, кто это знает, да? Теперь, иди знай, были евреи там, Хазары, а какое они имели отношение к евреям Ашкина? Ну, иди знай. Как они были связаны вообще? Они сделали гиюр. Евреи как-то связаны, наверное, между собой. Да? Ну, может, Можно найти какой-нибудь факт там это, да? Но в принципе, что мы здесь говорим? Если посмотреть глубже, более? Я же не говорю о том, что все историки говорят, что все, что он говорит, глупость, это просто извращение истории. С точки зрения Микцой, как это, как специалисты, да? Что это полностью, просто посмотреть вот это, да, что говорят про него всякие эти историки, ученые. Не важно, не принципиально. Само по себе, мне не нужны другие историки, но мы знаем, есть Раши. Это, когда это было? Это было чуть до эпохи Раши, немножко, да? Это было где-то в конце, ну, где это?
Это 5-8 век.
Не-не, позже где-то было, да? До 9 века где-то. Ну, как раз это была эпоха Гаоним. И начало эпохи Решеним, еще не было Решеним, да? Ну, до Раши
Рамы.
Если бы они были бы оттуда, все они, ну, может быть, кто-то там был, может быть, действительно, допустим, что кто-то принял гиюр, ну, принимали гиюр евреи не один раз, есть мудрецы, которые сделали гиюр, Аункулус гер, Рабимейр гер, и так далее, да, есть это, да, были евреи, естественно, так нам это известно про то, что они герим, на правильно, есть целые рассказы про это, информация про это дело. А тут вдруг все они стали это, все они худали, мы ничего про это не знаем. Ни Раши про это не говорит, ни Рамбам про это не говорит, что он, ну, должен был побеспокоиться о чистоте евреев. Я не знаю, он был в Египте, ну, а он должен был знать, что Ашкеназ это от Кузари, или он не должен знать. Ну, это ему надо плевать. И так далее должны были дойти источники, сведения, и ничего, ни слова, несмотря на то, что много. Много написано, не то, что нашли там какое-то полено или какой-то кусок, кусок черепа, и из него строят какую-то... Это. В еврейских источниках есть целая история, записана подробно, переписана. Так, со времени Раши, это же для нас совсем недавно было, ну сколько книг у нас тех времен, с разными историческими сведениями, с разными этими, да, и никто про них ничего не знал, даже никто не слышал, да, ну неважно. Ну, всегда можно сказать, я просто говорю, почему, ну, просто как можно сказать, я-то это, да, это, ну, кавказские евреи, правильно, а кавказские евреи, что там было, горские евреи, что там они были, они что же, интересно, да, они там были на Кавказе где-то 2000 лет, правильно, а Кузарин тоже там были в какое-то время из этого, да, то есть они были до Кузари, было после Кузари, если кто-то хочет сказать, что, может быть, горские евреи, они как будто бы остались от Кузаров. Ну, они были еще и до Хазаров там.
И после них.
Ну, наверное, они как-то участвовали. Если там было действительно такое, я так предполагаю, что они участвовали, что они были в том самом месте. Теперь, можно есть история, за известно, ну, вот эти вот, которые на Северном Кавказе. Те, которые на Южном Кавказе, там уже была граница российская, да, те, которые на Южном Кавказе, они были связаны с Турцией, а те, которые были севернее, они были связаны именно с Ашкеназом. Интересно, во время Гаона, во время Рав Хаим Воложина, так многие горские евреи с Северного Кавказа, они ездили туда, на Воложина, учились там еще вот и возвращались, даже, может быть, кто-то женился с кем-то, иди знай, и так далее, да, есть разные эти. Теперь, получается, можно сказать простую вещь, вон, они это Хазары, эти были в этом, все Ашкеназы, значит, они, у меня же тоже все мои предки, они там были, эти Раши Ишивот, ну, главами Ишивот, да, Ишивот управляли, это, и они там, по всей видимости, тоже ездили, учились там в этом, да. И возвращались на Кавказ и строили ишивот в том же стиле, как это было положено. Была какая-то связь. Кто-то придет и скажет, вот была связь, и можно на этом построить миллион теорий. Мы видим обратно ту же самую идею. Взять искру истины, какую-то, да, какую-то историю, какой-то факт, который действительно имел место. И на нем построить теорию, целую теорию лжи. Без проблем это можно сделать. Да? Как это делается, как люди это принимают? Путем насмешки. Лица, ну это же смех, то, что он рассказывает эту теорию. А почему люди принимают? Потому что это выгодно им под всяким разом, да, в основном антисемиты это принимают, эту точку зрения и так далее. Да, это, потому что им это как раз то, что они хотят. И это, в принципе, причина для смеха, посмеяться над этим. Да, так они любят посмеяться над евреем. И это тоже одна из этих, да, путем насмешки. Это поэтому называют, Раши их называют лицанеем. Да? Теперь, получается, когда мы смотрим, он же, в принципе, это, да, что он говорит? Таких было, да, что он говорит? Что евреи, вот эти вот, они пришли от Хазар, правильно? Это, в принципе, идея, то, что Раши говорит, нет? Раши расскажет, что они говорят? Что Ицхак родился от Авимелеха. Что это значит? Что он не еврей? Ну, не потомок Авраама.
Ашкеназ от кузар, от хазаров, они не потомки Авраама, то есть не евреи, то, что он хочет сказать. То есть приходит, он говорит ту же самую идею, то, что пишет Раши. То есть получается, Раши писал про него тоже. Понятна эта идея. Ну, мы же не один раз видели в истории таких. А, скажем, Троцкий, со всей его историей, там, кто он такой был? Космополит. Тоже был такой же, как этот, да? Ненавидел еврейство. Ужас, как они, он и его все эти там, как
окружение
все эти, как Зиновьев,
Каменев,
да, там все эти, все они были такие, они все были такие. В чем была их идея, что они говорили? Ну, одни это придумали эту идею, мы разбирали как-то о национальности, это определение нации по Владимиру Ильичу, я как-то сказал свою идею, что это по 70-му Троцкого взял. Потому что Ленину какое дело до нации, до евреев, да? А Троцкому было важно. Вся эта теория о нации, это для того, чтобы вывести еврейский народ из действительности. Нет еврейского народа. А еврейский народ же не нация, у него нет общей территории, нет общего языка, нет общего... И нет евреев, как нас обучали в школе, правильно, в России. Нет евреев, как таковы. А кто он такой, это Троцкий, эти антисемиты? Кто они такие? Они были сами антисемиты очень большие. Кто они такие? Космополит. Что такое космополит? Вне народа, вне этого, вот так далее. В чем идея? Та же самая идея. Он не родился от Ицхака. Не приходит от еврейского народа. Мы видим эту вещь, да? Как те самые... Мы видим здесь Раши, как он нам рассказывает, как это работает во всех поколениях. Те были во время... Даже во время Авраама. Они же, те же самые люди, приходят и говорят, Ицхак родился... Вот Авимелеха, он не потомок Авраама. Приходит этот, потом был, да, Иисус тоже, Ишуа, да, Иисус Христос. Приходит, говорит, тоже был еврей, тоже такого же типа еврей, как все эти евреи, правильно? Что он приходит и говорит, нет еврейского народа это мы, тот, кто в меня верит, он на Израиле. Ну, так всего и христиане называются, и евреи, это те,
как... Говорил.
Ну, я не знаю, кто из них там говорил, неважно. Не, или кто-то другие, которые его последователи, они тоже были евреи, такие же, да, ужас. Так они пришли и говорят, нет, еврейского народа нет. То есть они не потомки, да? Приходит этот Троцкий, говорит, или Маркс, или Шмаркс, или так далее. Были такие постоянно, в каждом поколении был такой. Приходит и говорит, нет связи с еврейским народом, мы не это, да? Мы космополиты. Приходит этот Зант, говорит, мы не относимся к еврейскому народу, мы хазары и так далее. Понятно? То есть мы видим то, что Раши говорит, это на протяжении всей истории. Всегда поднимают один и тот же вопрос. Отделить еврейский народ от корня. Нет еврейского народа. Нет. Все они говорили. Получается, что Раши говорит лицанея до, то есть насмешники поколения имеются во всех поколениях. В каждом поколении свои насмешники. Понятно. В нашем поколении это вот этот вот Занд и вот этот вот, про который мы говорили. Ярон, Ядам и так далее, со всеми его фокусами, то же самое. И есть еще достаточно в этом, да, все вот эти вот люди, они эти, все эти клоуны, в каждом поколении есть свои клоуны, которые делают, как они делают, они берут какой-то факт, выделяют его из всех остальных, вокруг нее строят теорию, и это начинает приниматься. А, что это та сам, то, с чего мы начали, да, что это ложь, внутри которой должна быть искра истины. Если ее вытащить, эта ложь распадается. Понятно. Так они построены. Вопрос остается только один, который мы должны, вот этот, который я просто когда хотел разобрать. Почему они появляются, я не могу с вами. Да, ну это надо, и мы уже говорили на эту тему, это отдельно это. Глубокая, непростая тема. Как они оказались в еврейском народе и почему они, да, почему они постоянно находятся в еврейском народе, как и откуда они приходят, надо это разбирать отдельно. Но вопрос другой. Мы спросим этого самого Занда. Зачем ему нужна эта смешная теория о том, что этих Даашки нас произошли от хазаров? Зачем ему нужна? Ясно, там какая-то глупость. Он взял что-то там, какой-то факт, который не связан ни с чем, построен на этом теорию, вся эта построена, я даже не хочу входить внутрь, разбирать. Да нет, жалко времени тратить на это. Ясно, как это работает. Но вопрос другой, зачем ему это нужно? Что он от этого хотел получить? Что, да, что он хотел выиграть? Он занимался своей историей, этой кино, и пусть занимается. ему интересен еврейский народ, значит, вдруг дался в историю еврейского народа, это то, что ему нужно, более, да? Наплевать на еврейство, наплевать на все, правильно? Откуда у него появилась эта идея? И это непростая вещь совсем, да, надо это понять. И это, в принципе, важно не только к нему, а это объясняет не только его, а всех остальных также, всех вот этих, всех поколениях этих клоунов, во всех, это же один из клоунов. Есть люди, которые серьезно относятся к его этой теории, смешной. Да, она смешная, правильно, теория, что евреи, ашки, пришли откуда? Смешная. Что такое лицанут, как и пишут раз, что такое лицанут, да? Насмешка, просто посмеяться, так хорошо, но не более того. Ну, он-то серьезно это говорит, есть даже люди, которые серьезно к нему относятся, как будто бы принимают. Почему это? Зачем ему это нужно? Зачем ему это? Что он хотел получить? Что он хотел выиграть на этом деле? Объяснение это понятно. В принципе, да, это понятно. Ведь у него это, да, что мы бы сказали бы? Ты не хочешь быть евреем. Если ему никого дела не есть. Так он и говорит открыто, я не хочу быть евреем, я не еврей, я перестал быть евреем в такой-то момент, да-да-да и так далее, да? Не хочешь быть евреем, как и Троцкий, как и все остальные. Не хочешь быть евреем, так езжай и живи где ты хочешь. Хоть можешь оставаться в Израиле, жить с арабами, еще с кем хочешь, я не знаю. Ты не хочешь быть евреем, так не будь. Нет, оно не работает. Почему? Потому что еврейский народ построен таким образом, что еврей не может перестать быть евреем. Даже если он когда-нибудь, даже если он перестанет себя считать евреем, и он будет жить, как он жить, ему обязательно напомнят об этом. Он сам забудет про то, что он еврей, ему обязательно напомнят в удобном, да, в необходимый момент времени ему напомнят, кто он такой и что он такое. Это понятно. И поэтому он не может выйти из еврейства. Но с другой стороны, он ужасно это ненавидит. Он сам антисемит. По сути своей. Он этого не хочет. Он против этого. И есть у него серьезная проблема. Представь только, это как Тинок Шенишба, как младенец, который оказался в плену у евреев. И родился этакий гой в еврейской среде. Ему на это наплевать, ему это неинтересно, это не его, не касается его, он не хочет этим быть, вообще не связан с этим, и вдруг он не может из него выйти. Проблема серьезная, понятно, да? Эта проблема ужасна, очень трудная для у всех этих людей была эта тяжелая проблема. Они, с одной стороны, не могли терпеть еврейство, а с другой стороны, они могут с ним покончить. Для этого ему нужна теория. Почему? Потому что он говорит? Что еврейский народ, там Ашкеназ, именно Ашкеназ ему особенно интересен. Почему Ашкеназ ему интересен? Что он сам Ашкеназей, нет? Он же сам из Ашкеназ. Ашкеназ это кузари, это как хазары. А, если Ашкеназ хазары, значит они не потомки евреев, они вообще не евреи. Значит он сам тоже не еврей. То есть для того, чтобы вывести себя из еврейства, ему нужна вся эта теория. То есть на самом деле ему-то еврейство не интересно вообще, он же не приходит исследовать историю еврейского народа. Не то, что он хотел найти какой-то факт в истории еврейского народа, связан с хазарами. Это же ему не интересно в принципе. Что ему было интересно? Только то, чтобы вывести. Это единственная цель его. Ему еврейство наплевать на еврейство. А зачем ему все это нужно? Для одной цели, чтобы вывести себя из еврейского народа. Чтобы найти какой-то экшен, как это... Да, кошерность, чтобы найти для себя оправдание, почему они относятся к еврейскому народу. Он согласен для этого называться хазаром тоже. Нет проблем. Хазар, может быть, многие не захотели. Я знаю, но его назову, я не знаю, как его не хочу называть, он обидится. А ему нет, наплевать, пусть будет хазар. Он себя и кем угодно согласен был бы принять, лишь бы не евреем. Да? Как люди, мы не один раз спрашивали. Человек приходит и говорит, ну я от обезьян, подожди, я скажу кому-то такому, ты обезьян, он же на меня обидится, правильно, я его взял обезьян. А тут вдруг он приходит и говорит, ну из обезьян, что значит мои родители, его родители и так далее, обезьяна, то есть я сам тоже обезьяна. Как ты не обижаешься, что ты сам себя называешь обезьяной, в конце концов, тот, кто вышел из обезьяны, в конце концов обезьяна. Но нет проблем для этих людей, для того, чтобы оправдать себе, да, спокойную и приятную жизнь, не надо быть обязанным перед Творцом. Для этого выгодно даже, да, для этого он согласен даже обезьяной себя назвать, нет проблемы. То же самое это. Он и хазаром тоже согласен быть, кем угодно, только не евреем. Понятно эта идея? Это причина, почему он решил это, да? Видите, это для того, чтобы построить эту теорию. То есть, здесь мы видим эту историю обратно, что это, да, ложь, как она строится, эта ложь. И как вот эти вот, да, и вот как, и зачем они всегда занимаются этим вопросом. Эти лицанеадор всегда, да, насмешники на протяжении всех поколений, занимаются именно этим вопросом. Всегда одним и тем же вопросом, чтобы вывести еврейский народ из еврейства. То есть оставить это, да, как он, как эти троцкие разные там, да, и компания, как там марксы, как там до этого были, Спинозы был, еще были до этого, да, не буду их там всех приводить, и первые христиане, которые были евреи тоже, потом-то они уже как бы не связаны, и так были не связаны, но те, которые были первые, и так далее, и все они занимались одним и тем же вопросом. Почему? Почему? Это на это мы можем дать ответ. Только для одной цели. Чтобы спасти себя от еврейства, вывести себя из еврейства. Это понятная идея, да? Все, у нас просто больше нет времени, я хотел еще объяснить, что какой конец с ними. Ну, конец не так проблема, но мы же знаем конец со всеми, что происходит, да? Со всеми этими, кто эти там разные, Зиновьевы, камнями. Ну, кто-нибудь о них помнит вообще, кто не знает. Они вроде историю человечества изменили, нет, революцию построили, создали там, я еще что-то сделали. Кто их, да, никто не помнит сегодня и так далее. То же самое этот замк, кто о нем будет помнить вообще через пару лет. Да, никто на него, да и сейчас на него... Да,
это цель они революции делали, чтобы забыть, что они евреи.
Ну, эту цель они делали революцию, чтобы забыть, что они евреи.
Они перевернули весь мир.
Не сомнение.
Ради того, чтобы перестать
евреи. Понятно, да? А их не суть, и почему они находятся в еврейском народе, мы разбирали в тех лекциях, может быть, надо еще добавить объяснение, но нет сил сейчас на это дело.
Спасибо.